Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Всем привет! В эфире программа «Вечный зуд». Сегодня у нас отличное настроение.
Добрый вечер, дорогие
потому
друзья.
Потому что на улице прекрасная погода, а другое не может быть. Ты понимаешь, на улице прекрасная погода.
Всегда.
Да.
Я напоминаю, что программа «Вечный зуд» выходит в жанре радиоабсурда, и это единственная в мире такая программа.
Но я так лично не думаю, что она единственная в мире, потому что можно взять любую другую программу, например, с названием «Вести недели». Тоже абсурда передача.
Ну, тоже, да, бывает.
То есть там нормальный официальный человек читает телетекст, который ему говорят, читай телетекст. Он читает телетекст, и в этом телетексте написано не под всеми словами может подписаться здравомыслящий человек. Понимаешь, вот даже... Ну, то есть тот человек, который написал этот текст, он не до конца вообще... То есть я не понимаю, для чего вообще это было написано, этот текст, и вообще
причем, все... Причем хочется заметить, что вы не думаете, что имеется в виду какая-то конкретная программа новостная.
В целом.
Все вообще просто в целом. Вообще сама структура всего этого...
Так у нее еще структура есть. Какой тупик тупее, а какой тупик не тупее.
Всего
а
вот этого мира информационных, да, сообщений.
Да, да, да.
Она сама очень сильные опасения вызывает.
Есть даже учебные заведения, которые учат журналистики, ты представляешь? Ты не знаешь?
Правда, что ли?
Они учат, как нужно, вот знаешь.
Что
вот,
как нужно
вот, они вышел.
Нет, Филипп, не
правда. Можете в газете в каком-нибудь, да, в «Коммерсанте», например. Ну. «Коммерсант». Маленькая заметка про ландыш.
Бывает.
Но почему? Бывает?
Бывает, но они как
правило... Давай ты вырежешь мне когда-нибудь какую-нибудь заметку из «Коммерсанта».
Ну, чтобы там нет, была из «Коммерсанта» не... вряд ли, наверное. А, хотя, ну... кто его знает. Ну, как тебе сказать, а есть газеты или журналы, которые вообще сплошь и рядом заметка про ландыши. Причем про соседние, понимаешь? Вот они растут там, их где-то несколько сотен. И вот каждая страница...
Про ландыш.
Про отдельный ландыш, да, понимаешь?
Ну, это тоже как...
С одного и того же луга. Что характерно.
Но это в такие
будешь газеты, ты читать такую газету?
Я тебе могу сказать, это в Северной Корее такие газеты.
Ну хорошо, я тебя не спрашивал, где. Я спрашивал, да, будешь ты такую газету читать или не будешь.
Так же, как и «Коммерсант».
Вот, о чем речь.
Буду читать.
То есть, все-таки, наверное, дело не в том.
Дело в том, что интересно, да.
Что
интересно.
Именно. А что сделано, ну, я не знаю как, с душой, что ли?
Ну, понятно. Понимаешь?
Да, скажи, а мне, что
тебе,
сделано?
Тебя,
ты просто когда... для того, чтобы побольше продать.
Когда ты последний раз понимал о том, что вот эта газета, это сейчас самое необходимое, что тебе нужно?
Вообще никогда я не понимал.
То есть тебе газета никогда была не нужна?
Я не буду в пошлые стороны разговора вдаваться.
Нет, не про пошлую сторону.
Нет, ну, никогда. Я не считал, что газета мне для чего-то необходима.
А меня, кстати, газета иногда... Радовали. Расскажите, какие газеты меня радовали?
Ну?
«Советская Россия». Меня очень радовала эта газета. Я тебе могу объяснить, почему. Потому что там печатался тираж.
А, спортлото ты имеешь?
Не спортлото, а облигаций.
А, облигаций.
3% или какого там займа.
Займа какого-то.
Да, там, понимаешь? Да. Очень радовало. А еще меня радовала газета, скажем, «Известия». Это маленькая колоночка в ней была. Там курс доллара был и всех остальных валют. То есть я читал курс доллара и остальных валют, и мне этой колоночки было достаточно для того, чтобы оказаться в этой стране. Ты понимаешь?
Угу.
$1 США 58 копеек. Понимаешь? Америка тут 58 копеек. Сейчас тоже. Сейчас мы смотрим на курс уже как на кардиограмму, понимаешь, на свою. И либо радуемся, либо принимаем решение.
Вот тогда.
Ну, конечно. Но по-другому никак не получается. И получается, что все, что нас окружает, все то, что нас окружает, мы сделали для себя ориентирами опасности. То есть, если это такое, значит, не опасно. Если вот такое, то это караул. Если ты открыл у себя страницу какую-то там, где-то там в каком-нибудь в сети, и у тебя это то. Если тебя оценили вот так, это хорошо, а вот так, это плохо. Лайк тебе поставили, то есть нам нужно все время какая-то что-то... В системе координат все время нужно нам как-то себя находить. Но в системе ГЛОНАСС 3 спутника должно быть, да? Для того, чтобы выяснить, где ты находишься, 3 спутника нужно.
Ну.
Я думаю, что в сегодняшней передаче мы с тобой должны выяснить, какие 3 спутника нужно, чтобы человек себя нашел в пространстве. Как одухотворенное создание. 3 вещи. Не будем говорить про Отец, Сын и Святой Дух. Потому что это такая, знаешь, это сказать, как по Божьей воле.
Ну, это акынская. Ну, акынская так, нет, тема.
Можно сказать, да.
Зеленая травка, по ней идет барашек, динь-динь-динь-динь-динь, он водичка пил, пил. Конечно, красота, безусловно, можно медитировать даже.
Красота.
Но это ничего нам не
скажи
сообщает.
Скажи мне, пожалуйста, как слово... Как
вот, спутник, видимо, красота,
как,
да?
Как спутник?
Мы уже один спутник
скажи нашли. Скажи мне, пожалуйста, как спутник красота может быть ориентиром,
так.
Если ты сегодня шел, например, или я шел, или кто-то еще, и очень много красивого не заметил, что есть вокруг? Но... Можем ли мы видеть эту красоту? Может быть, тогда не, как бы не красота, а возьмем, скажем, любовь слово.
Потому что когда человек...
А это другой спутник. Нет.
Ну, как любовь? Нет.
Я тебе могу сказать так, что любовь – это тот спутник, при помощи которого ты можешь эту красоту увидеть. Он как раз этот сегмент занимает. Ты можешь увидеть красоту в каком
красота
случае?
Красота существует вне зависимости от моего наличия вообще, в принципе.
Не поверишь, все существует. И все не существует.
Я понимаю.
Это как квантовая
любовь,
физика, квантовую
физику. Любовь – это штука, которая не может существовать без того, кто с ней связан в данный момент. Красота может.
Я тебе скажу так. Любовь. Это величина постоянная.
Безусловно.
Подключен ли ты к ней?
Да.
Или не подключен? Вот это другое дело. Вот,
мне кажется, неправильная постановка событий, неправильная постановка вопроса, потому что я могу быть источником любви.
Ты проводник.
И не всякую...
Все равно.
Не согласен. Если мы говорим о том, что человек существо духовное,
да,
то все-таки
то
он...
То есть вечное.
Частица, да? То он на своем уровне, на каком-то, точно так же является и... потребителем этой любви и источником ее.
Любовь в том смысле...
И она существует, думаю, она существует как сигнал. Понимаешь? Вот, то есть, если брать аналогию с высокой физикой, ну, скажем, не то, что она это очень сложно, а имеется в виду, ну, с какими-то вот истинными там постулатами, которые сами по себе просты и красивы.
Да.
То есть, всякая вещь, всякое, да, там, вещество, всякая материя, она имеет свойство и волны, и частицы.
Да.
Точно так же и любовь, и красота. А в любом случае всякое существо, ну, например, человек, да, оно может быть и потребителем этого, и создателем, либо волны, как любовь, к которой, ты говоришь, можно подключаться, либо красоты, как частицы.
Ты сейчас напасный
понимаешь,
путь стал.
Да? Почему это?
Я тебе объясню. Потому что про
любовь... И красота имеет... некоторые малые свойства любви, и любовь имеет некоторые малые свойства красоты.
Я понимаю, что хочется тебе как химик.
Как, никак как не химик.
Перемешать.
Нет, ничего подобного. Не хочу ничего перемешивать.
То есть свойства какие-то найти.
Да
частичка этого, волна того.
Я провожу того, аналогию.
Я понимаю, да.
Провожу аналогию исключительно для того, чтобы попытаться
определить, что такое
не любовь, определить, да. А описать. Я не собираюсь определять,
уже, знаешь, что тысячи лет люди уже описывают любовь. Разными способами.
Но это не означает, что я не должен к ним присоединиться.
Всем внимание, сейчас на программе...
Я, слава богу, пытаюсь определить, что такое любовь. Значит, я плыву в нужном направлении.
Мы сейчас радиослушателям с тобой вдвоем и объясним людям, что такое любовь.
Мы попытаемся.
Мы не попытаемся, мы будем объяснять. Что значит попытаемся? Мы же все равно это уже говорим. Что значит попытаемся?
Ну, потому что ты только что сказал, что многие тысячи лет люди пытались... И не смогли.
Нет,
а ты тут подошелся, красавец.
Нет.
И сейчас все
и в результате этого, Лева, как раз вот тебе сейчас подтверждение того, о чем, что спутник не любовь, то есть не красота, а любовь. И в результате того, что человек пытался объяснить, что такое любовь, появлялась красота.
Но.
Без
но. Как? Хорошо. Да.
Скажи.
И.
Скажи.
И. Давай я скажу и при этом. Что это меняет?
Ну, при том, что если человек находится в состоянии любви, хочу заметить, не любит.
Да.
А находится в состоянии любви.
Ну да.
То человек не хочет, во-первых, ничего взамен. Человек отдает себя целиком этому состоянию, понимаешь? Это, в этот момент нет времени, нет гравитации, нет плохой погоды, нет музыки плохой, нет плохих картин, нет плохих деревьев, стоящих вокруг, больных птиц каких-то, нездоровых собак, каких-то негативных мыслей по поводу того, что кто-то прошел мимо меня, кашлянул не туда, понимаешь, вот этих мыслей.
Ну, то есть осталось добавить «в моем мире».
В моем мире.
Да.
Да. Ну, то есть, в смысле, не...
Ну, в мире того агенте. Человека.
Да. В моем мире, да. И выходит так, что любовь, как бы, это ориентир человека, то есть, это есть спутник. Любовь – это то состояние, в котором человек, находясь в котором, человек меньше болеет, яснее представляет себе то, где он находится сейчас. Ему абсолютно не важно, что будет с ним через 5 лет. Ему не важно это, потому что он находится в состоянии любви. А в состоянии нелюбви человек не имеет страха. А страх — это то, чего нет. То есть от момента, когда твоя мысль про страх зародилась, до того момента, когда этот страх может произойти, есть пространство. И вот в это пространство с радостью заливается тревога, которая нас всех сопровождает по жизни, понимаешь? За все тревога. За кардиограммы, опять же, вернемся. За как же мне не лишиться там квартиры, или как бы у меня кто-нибудь не украл квартиру, или как бы мне в аварию в машине не попасть. Вот эти страхи. То есть сейчас хорошо, знаешь, как можно такую медитацию использовать? Садится, например, в машину человек, и перед тем, как ее завести, он просто садится, захлопывает дверь, садится и попытается осознать, что сейчас именно в данный момент происходит. Что он сидит в машине, что вот женщина прошла, что вот это. Вот так, просто посмотреть, не давая никаких оценок. Страшная женщина прошла, красивая женщина прошла, грязная у меня машина сейчас, надо помыть, потому что завтра ехать куда-то. Вот это. А просто так посмотреть на все. И тогда мы научимся по чуть-чуть, как вот начинают с килограммовых гантелей, понимаешь, а потом уже начинают рекорды поднимать по 48 килограмм. Ты же сразу не поднимешь 48 килограмм, может это рука отвалиться. А если человек в какую-нибудь серьезную медитацию идти, у него может кукушка съехать, понимаешь, тоже. И, то есть, что такое съедет кукушка? Это для нас с тобой, например, и для всех остальных будет очевидно, что человек сумасшедший, но причем в этот момент этот человек будет достаточно комфортно себя чувствовать. Во-первых, он будет внутри своего мира.
А так, если он кусаться будет?
Если он будет кусаться, он будет в другом заведении, в казенном находиться. И это будет, его будут кормить там. Он будет кусаться, а его будут кормить. Он будет кусаться, а его будут кормить. Мы же сейчас на работе, как мы приходим на работу, ничего не делаем, а нам платят. Ничего не делаем, а нам платят. Мы делаем плохо, делаем. Нам платят.
Мы делаем.
Делаем. Делаем не то, а нам платят. То делаем.
Все равно платят.
Платят. Все равно. То же самое, та же психиатрическая лечебница. То есть я тебе уже говорил о том, что раньше с такими заболеваниями, с которыми мы сейчас носители, с ними лежали люди в психиатрических лечебницах. Но возьмем опять же психиатрическую лечебницу. Скажем, если Ван Гог смотрел в своем городе, я не помню, как он, Панков знает, в каком городе он лежал, 100%. Я даже не удивлюсь, может, он там и был даже у него, по местам боевой славы.
По местам Ван Гоговской славы.
Да. То есть у Ван Гога из окна, вот психиатрический лечебница, открываешь окно, и красота. Ему давали краски, ну, когда он начинал их есть, отнимали. Но ел, но тоже, может быть, почему-то из-за чего-то ел. Вот как, ты знаешь, сумасшествие, не сумасшествие и обретение счастья, любви, как бы это такие понятия непонятные, потому что человек не может до конца определиться, что такое любовь. То есть мы в слово «любовь» вставили все, что мы могли бы только умудриться вставиться. То есть вкусные киевские котлеты пожаренные, понимаешь, могут в любовь встрять. Понимаешь, любовь к женщине может встрять. Любовь к детям может встрять. А это любовь, но это другое. Это, ну как бы сказать, не совсем то. Я не говорю, я не против любви к женщине, к детям и ко всему остальному. Но это не совсем любовь, какая есть любовь. Потому что любовь, она альтруистична по своей природе. А когда мы делаем что-нибудь для детей, то все равно подсознательно мы думаем о том, что я останусь не один в старости. И дети меня не бросят. Потому что я такой хороший отец или мать. Или вот я же говорил, так вот нужно сделать. То есть это чувство такой важности, и все равно мы загоняемся наперед. То есть мы думаем, конечно, о том, чтобы у ребенка не было диатеза, и он хорошо покакал, это понятно. И потом, чтобы когда он вырастет, чтобы у него была хорошая жена или хороший муж, и чтобы у него была квартира, это ясно. Но мы это все делаем все равно машинально, понимаешь? Жизнь машинальная, механистическая машинальная жизнь, которая периодически подбрасывает нам какие-то недуги такие, недуги, связанные с болезнями, с какими-нибудь несчастными случаями, с какими-то непредвиденными обстоятельствами. И это нас сильно может расстроить. А когда мы говорим, вы верите в Бога? Да. Ну и что там написано? Прими. А что такое прими? То есть, что такое? То есть, представляешь себе, это сдай позицию. То есть, сдай не в смысле того, что ты возьми и все, сдайся, и все, понимаешь? А просто ты оцени ситуацию, что в твоей жизни это произошло. Да почему же так произошло? Этот вопрос ответа никто еще не получил.
Ну хорошо.
Но никто не получил. Представляешь, когда человек убивается, да почему же так со мной это произошло? Ну кто ему ответит в этот момент? Слушай меня сюда. С тобой это произошло, потому что 14 числа 2005 года ты случайно наступил на камушек на маленький. Вот если бы ты на нее не наступил с тобой, вот это бы сейчас не произошло. Устроит такой ответ человека, скажи. То есть готов ли человек, уповающий к Богу, за что ты меня так наказал, получить от него ответ? Он услышит его или нет? Если он его не увидел все это время, понимаешь, до того, как получилось. То есть человек может быть подготовлен к тому, что с ним случится. Или что случится. То есть он не то, что подготовлен, он находится в сейчас. Он находится не в страхе, а в сейчас. То есть ему не страшно, что он... Знаешь, как я говорю, вдох и выдох, это же тоже такая медитация. Ты вдыхаешь – это жизнь, выдыхаешь – это смерть. Выдох же последний, правильно, у человека всегда. Ну так сложилось. Не может человек на вдохе
и умереть. И первый вдох. И родиться на выдохе он тоже не может.
И на выдохе рождаться – это надо 7-5 девал. Вот. И получается, что это всегда с нами. И значит, если ты находишься в сейчас, значит, у тебя сейчас все так, как сейчас. Вот все, что вокруг тебя есть, это есть у тебя сейчас. Значит, можно, если вспомнить наших любимых квантовых физиков, кстати, я бы с удовольствием хотел бы побыть чуть-чуть квантовым физиком, только без цифр. Так, мысли подкидывать только. Ну так, какие-нибудь. Многие квантовые физики, они себя называют квантовыми физиками, потому что они знают все основные теории, законы, движения, там, наблюдали все, но в этом нет творчества, понимаешь? Вот у Эйнштейна было, и поэтому его все цитируют теперь. То есть он подошел к этому всему, но подошел с другой стороны. То есть он просто что-то решил проэкспериментировать. У него хватило мозгов. То есть я тебе могу сказать, что у Эйнштейна бы хватило мозгов доказать всем, что Земля, например, плоская.
Я думаю, у Перельмана хватило.
Да, и я тебе могу сказать, что для человечества в целом, никакого значения не имеет, какого Земля формы.
Никакого, согласен.
Нам могут сейчас, конечно, сейчас вот я себе представил человека какого-нибудь умного, которого скажет, как же не зависит. Мы же на самолетах можем летать, экономить горючее. Правильно, мы можем экономить горючее, самолеты, которые мы придумали для того, чтобы с одного места на другое перебираться. То есть, представляешь, я познакомлюсь в Новой Зеландии с человеком, случайно окажусь в Новой Зеландии, познакомлюсь, заключу с ним какую-нибудь сделку, договор, и потом буду вынужден в Новую Зеландию к нему летать.
Ну, хорошо, ну, что, а если... Не
чокнутый
а
человек,
если... Разве? А если я попаду в Новую Зеландию для того, чтобы увидеть какую там красоту?
Красоту. И захочешь появиться там опять?
Создали.
Да.
Ну и что? Почему захочу? Попал, это уже мое. Это уже мое качество. Ну, как человека, захочу ли я зависеть от того, что я там увидел, или не захочу?
И нужно ли это видеть
смогу
100
ли?
Раз, да?
И не смогу ли, да. То есть, ну, увидел, я что-то приобрел, я стал лучше.
Вот любовь...
Какая проблема в самолете?
Вот любовь может мумифицировать прекрасное. То есть ты можешь всегда из этого, из любви можешь доставать то, что ты видел, то, что ты воспринимал. Ну, то есть ты увидел какую-то картину, к примеру, она тебе очень понравилась, эта картина. Ну, то есть не всегда понравилась, как нарисована. Я не про это говорю. Она же смотрит, что мне не нравятся реалисты, то есть абстракционисты, мне нравятся реалисты. Все, это все, что вы можете про изобразительное искусство сказать. Что, ну, знаешь, что так вот, что урлаки тянут, вот видно изнеможение, пот у них течет, сочинение в школе писал. Вот это хорошая картина. А
нет, это что за
импрессионка? А девочка на шаре, да? Что это такое?
Импрессионка.
Что, какая-то мрачная картина, какая-то, да. Стены откуда-то сняли, в коптерке в какой-то висело, непонятно. Да.
Чувак какой-то сидит. Да.
То есть это...
С наколками.
Вот. И получается, что, например, для того, чтобы вспомнить... Вернее, для того, чтобы получить какую-то радость, мы должны в жизни набирать положительных, чего-то положительного. То есть, если человек живет, смотрит в окно, и внизу у него, он живет, например, там, на 20 этаже, внизу, он смотрит в окно, внизу две дороги. Одна в одну сторону, другая в другую. Ты видит, маленькие точки двигаются. Днем темные, вечером светлые машины ездят туда-сюда. Перед ним стоит такой же дом, слева стоит и справа такой же дом. И он это вот все видит каждый день. Он приходит, открывает окно и видит вот эту картину. Или другой человек открывает окно и, например, видит реку, мойку, понимаешь? И красивую там архитектуру, например, петербургскую, к примеру. То есть человек есть на чем остановить взгляд-то, да? Так вообще каждый раз. Смотришь, тут женщина какая-то опять же. Или какой-то человек интересный прошел в немыслимой шляпе. Ну, то есть что-то есть, какие-то восприятия от этого пространства. И выясняется, что если ты будешь 10 лет смотреть на эту дорогу с этими машинами маленькими, светящимися, с этим домом впереди себя, и будешь смотреть 10 лет на мойку, то это совершенно...
Река имеется в виду, мойка.
Мойка, река, да, в Петербурге. И вы, ну, к примеру, я говорю, ты можешь быть, например, жить в тайге и открывать и тоже каждую секунду видеть разную картину. Сегодня здесь листья были, а завтра здесь листьев нет.
Для того, чтобы каждый день видеть разную картину посреди одинаковых домов и дороги, нужно усилий гораздо больше.
То есть получается, что человек, знаешь, как же говорят психиатры и психологи, как их там называют по-разному, они говорят, что человек – это создание социальное, правильно?
Ну да.
Значит, человек не может жить один. Ну, то есть он может при каких-то обстоятельствах, там, монашество или что, но так, в принципе, человек не может. Ему нужно постоянно какие-то общения туда-сюда. Но получается же так, что наше общение из дня в день все одно и то же. Машинально все, механистично выходим на работу, идем на обед, приходим на работу, приходим домой, открываем шторы, машины едут, закрываем штору, выходим на работу, приходим на работу. И какой же, какая тут социальщина может быть? Ты с закрытыми глазами идешь по лесу просто, и все. Ночью.
Да.
Ну, нет комаров. Пока. Пока нет, понимаешь? Вот. И выходит, что это же не свойственно человеку такая... Это же как роботы так только делают, запрограммированные. Ну, кто-то же запрограммировал. Но у робота нет своих мозгов, а у нас-то есть. А почему наши мозги не работают? Почему они в стендбае находятся, в жестоком? В сильно запароленном? Как вчера малый ко мне пришел и говорит, у тебя есть дома Wi-Fi? Я говорю, есть. У тебя, наверное, с паролем? Я говорю, да. Но он небольшой, 450 цифр, я ему сказал. И я забыл три в середине.
450 цифр?
Да. Пароль Wi-Fi. Представляешь себе, человеку сказать, пожалуйста, есть пароль. Вот он. И даешь прям список вот такой. И такой пароль и сделать, ты понимаешь? То есть человеку, если ну, очень сильно нужно будет, ну, не 450, ну, пусть там 200 цифр. Ну, чтобы набрать, и потом окей, все, молодец. То есть терпение у вас есть. Есть терпение и намерение. То есть если тебе нужно попасть в интернет, и ты находишься в таком месте, где, что тебе нужно сейчас, ты наберешь 200 цифр, а что тебе? Сложно, что ли? Или, может, тебе не нужно? Чаще всего это как будет? Сколько? Сколько?
Да.
И все. И вот эта жизнь началась, понимаешь, на самом деле. Потому что как сейчас в метро все вообще страшное дело, что творится. Там люди в наушниках читают гаджеты, вот так, пальцем. Угу. Движение. И я вот так представил себе, что я Дон Кихот Ломанческий, например. Или я представил себе, что я Боярский со шпагой. Ну, этот,
Д'Артаньян.
Я зашел в метро и думаю, а что это у них в руках всех? Что-то светится, то есть чего?
Ну...
То есть вообще нету людей никаких. Ты понимаешь, то есть есть вот какой-то, какой-то вот, знаешь, белка в колесе. Вот она бежит, эта белка в колесе. И вот эта конструкция, она меньше всего тебя толкает узнать, как у белки дела. Ну, то есть ты на белку в колесе смотришь, и тебя абсолютно не волнует, как у нее дела.
Потому да, что и кормить ее особенно не хочется, она очень сильно занята.
Нет, то есть у нее дела вот связаны с беготней. То есть... Если колесо остановилось, то нужно сменить белочку.
Да, можно покормить?
Приобрету белок для колеса. То есть работоспособных.
Ну да, да.
Трудолюбивых белок для колеса, понимаешь?
Очень не хочется отрывать ее от ее очень важных дел.
Ты представляешь,
как... смотришь и видишь, что очень сильно погруженный.
А вот смотри. Зверек. Давай теперь сравним двух белок. Да. Вот эту белку, которая в колесе была, да. И вот эту белку, которая была в тайге. Которая убегала от куницы, которая собирала эти орехи там какие-то, знает какой-то кедр, который вот этот лучше, чем тот, знает какие-то там свои интриги в лесу, весь мир свой, она дралась там с самкой или самцом с каким-то, то есть у нее такая, и вот эту, которая в лесе, две одинаковые абсолютно белки, только у одной взгляд не тот, понимаешь, беличий взгляд такой...
Не цепкой.
Он такой,
как у медузы, да?
Он, а знаешь, почему он такой помутненный? Потому что она бежит, она думает сейчас. Ее сейчас. А, ну люди-то придумали колесо. В древнем там где-то, да?
Ну, в древнем где-то, да.
В древнем Риме придумали колесо, а потом туда белку заткнули внутрь, чтобы она, жизнь малиной не казалась. То есть мы думаем, что мы такие крутые, мы белку загнали, и она бежит. Так мы же бежим так же. То есть энергии абсолютно никакой. Энергии нет самой. Знаешь, вот, как говорится, нет людей... Ну, то есть их можно по пальцу пересчитать. Нет таких людей, которые, например, занимаются каким-то делом, вот каким-то, ну, как проще сказать, незаменимых людей нет. Правильно?
Ну, это понятно.
Она может быть, как, конечно, и жестокая фраза, с какой-то стороны, с эгоистической нашей человеческой. То есть, ну, как же вроде это такое? А одно и что такого? И когда человек убирает, ему... Я сегодня памятник был в фирме, я в одной заказывал памятник. Угу. Понимаешь? И такой красивый, как люди говорят, памятник. Красивый, там написано, мне показали, как вот спланировать надписи, я посмотрел на все, а потом я сам про себя думаю, а для кого вот этот памятник. Я знаю, кто там лежит. Для людей памятник этот.
Ну, конечно.
Представляешь, сколько вот этих дел, вот таких вот, которые вот именно белка в колесе. Мы бежим, и взгляд уже мутный совершенно. То есть, бывает, с человеком разговариваешь, а он тебе говорит: ребят, я уже бегу, мне дела в колесе, я должна успеть до обеда. До обеда.
Но это же неплохо, когда после человека остается какая-то...
Грязный след на колесе остается.
Не грязный след на колесе.
Коричневого цвета.
Вот именно, что... Если не грязный след, если что-то хорошее.
Для этого надо
выйти. Остались стихи, например,
выйти там, и так колеса. Далее. Не будут стихи в колесе.
В колесе не будут, конечно,
безусловно. А как выйти-то из колеса?
Ну, то есть памятник к этому отношения не имеет.
Как выйти из колеса? Знаешь способы?
Ну, прежде всего, надо понять, что это в колесе.
Вот это хорошее. Вот это для того, чтобы выйти из колеса, белка должна понять, что она в колесе.
Да.
А если белка поймет в колесе, то она может переплюнуть даже хозяина, который умудрился ее туда заткнуть.
Ну да, безусловно.
Как я человеку говорил одному: ты умеешь варить картошку? Да. Он говорит: вот я привык жить вот так. Привык. Я говорю: ну давай возьмем вот картошку, например. Умеешь варить картошку? Да. Я могу варить ее с этим, могу добавить вот этого, могу добавить вот
этого. Ой, у меня идея была открыть картофельную.
Картофельную?
Да, ну есть блинная, есть чайная, есть пельменная.
И все из картошки.
Картофельную, да.
Там котлеты из картошки, блины из картошки.
Нет, ну нет, но она может являться. Ну как, если в блинной, разве только блины? Ну там мед, да, там сметана, то есть все, всякая начинка.
А тут картошка.
Точно так же картошечка. Она может быть.
Вареный,
такой вареный, жареный, там печеный, да. Я не знаю, любой.
Девчата, всякой... фильм пересмотри, там много рецептов. И... Можно подчеркнуть.
Ну, то есть она является основой той кухни, которая.
Да, да, да. Ну хорошо. Так оно так и есть сейчас. У нас все картофельные, к сожалению. Только позиционируются ресторанами. А так картофельные.
Причем. Или макаронные.
Или макаронные, или картофельные, или гречнево-рисовые, понимаешь? Почему я говорил? Ты про картофель. Говорит, я умею варить так, так, добавить. Я говорю: ну смотри, придет к тебе человек и скажет: вот есть у меня приправа одна. Друг к тебе придет и скажет: у меня есть приправа, попробуй. Ты возьмешь эту приправу? Друг к тебе пришел. Возьму. Ты ее добавишь и попробуешь, и тебе выяснится, что всю картошку, которую до этого ел, она была просто не картошка вообще. Вот картошка.
Ну да, ну.
Ты обращаешься к другу, говорит: а где, что это за приправа такая была? Он тебе говорит: я не знаю. Я тоже попробовал, мне очень понравилось, и все. И с тех пор, и потом так. Мы будем вовлечены в игру, мы будем комбинировать себе, вспоминая тот вкус картофельный.
Ну,
и вся приправа теперь превратится в хуже этой.
Ну,
правильно?
И что это доказывает?
Это доказывает то, что это опять очередной ориентир.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Так вернемся к нашим спутникам. Один из них — любовь, мы выяснили.
Да.
Второй спутник — это для навигации духа человека в пространстве. Не в пространстве, а вообще в бесконечности. Если она вообще нужна, конечно, эта навигация.
Да.
Но вообще так проще будет. Для того, чтобы человека найти, то есть машину, нужно три спутника. Для того, чтобы найти душу. Что нужно? Любовь, еще что?
Ой, не знаю.
Или, может быть, по любви можно определить, по одной.
Я возвращаюсь к красоте, мне кажется. Потому что ты сейчас перечислил... Ну, в данном случае можно говорить о том, что это не только спутники, по которым мы можем позиционировать как-то душу, там, человека, да, как создание духовное. Но это еще и... источники, собственно говоря, его существования. А как источники могут вот в чистом виде, в том механистическом виде, в котором ты сравнил с этим, со спутниками, да? Как они могут что-то позиционировать?
Давай тогда как спутник возьмем, например, боль.
Ну, я понял, к чему ты клонишь. Ну, давай боль.
Ну, потому что важно полюса, правильно ведь? Север, юг, запад, восток, конкретно.
Конечно, любовь, плюс, и боль.
Любовь и боль. Да, можем песню такую какую-нибудь.
Ну, это в твоем духе, да. Помпезную, да, такую.
Симфонический оркестр, 100 человек, 10 арфисток третьего размера.
Да.
Арфа стоит прям так.
Да, хорошо стоит. Прочно. Стоит,
прочно. То есть она могла быть и без ножек. Она так легла ровно. Легла как раз. Возьмем боль, любовь. И что-то еще надо, какое-то противоположное всему. Что может быть противоположное боли и красоте? Может быть, например, не знаю даже. Не знаю, будем думать сейчас в процессе передачи, будем думать.
Я считаю, что ты придешь. Ну, хотя тогда, получается, если ты берешь противоположное, то тогда третье оно что-то должно быть вообще из какого-то другого космического разряда, потому что конечно. Оно должно быть ни за, ни против.
А если не привязываться вообще к пространству, то будет гораздо проще найти это.
Ну, вот я тебе про что и говорю.
Мы сильно привязаны к пространству, понимаешь? И вот ученые как раз, очень ученым, они идут всегда впереди. То есть мы не знаем, что у нас до Луны, так вообще конкретно, если руку на сердце положить всем тем людям, которые занимаются космонавтикой, всем остальным, всем вот этой историей, мы очень смутно себе представляем, что за Луной. Территориально. Смутно. Ну, то есть мы знаем теоретически, что вот здесь и это, спутник полетел, сфотографировал там все, понимаешь? Это все ясно. Но это же спутник сфотографировал-то нашим глазом. Нашим глазом, нашим восприятием. Мы посмотрели на эти фотографии, увидели то, что мы хотели увидеть. То есть, если бы, скажем...
А хотели мы увидеть приблизительно в рамках того, что могли.
Даже, можно сказать, в цифровом варианте того, в чем, как мы придумали, чтобы это все показывалось. Это такого цвета, это такого, это вот это. Ну, то есть, наше представление. И мне было странно, когда люди взяли, отправили куда-то 30 лет назад... в космический аппарат, в котором наше достижение, там диск вот этот.
Ну там какие-то фотографии, музыка.
Угу. И в этот же самый момент мы не можем разобраться, что у инков на камне написано сами. Мы отправляем свое, ребус свой туда, понимаешь? Угу. А нам, значит, написали на камне непонятным образом, отпечатались, значит, на камне. Ну
там же были изображения.
Изображения отпечатались на камне.
Ну там же были изображения того, что... На самом деле, вроде бы как нашими глазами происходит.
Но нам очень многие изображения там не ясны. Потому что мы же очень умные, как-то не может тут быть этого изображения. У нас же в историческую нашу доктрину никак не входит. Это вот что здесь нарисовано. Так что давайте мы не будем. Это был пьяный каменщик, не приставайте. Человек-фантазер. То есть мы с тобой тоже можем сейчас нафантазировать что-нибудь, взять какую-нибудь посудину, заморочиться, такую капсулу стеклянную, вот такой толщины стекло, 10 сантиметров, понимаешь?
И что?
В капсулу. Взять какой-нибудь лист и напечатать там какое-нибудь одно выражение. Ну, подумай, мы можем придумать с тобой какое-нибудь предложение кучерявое.
Безусловно, да.
За все сургучом залить и закопать метров на 10, понимаешь, всю эту землю. Да. Есть вариант, что кто-нибудь найдет.
Лет через 500?
Нет, это не те величины. Через миллион.
Через миллион.
Да.
Так.
И он не поймет, что это вообще такое. То есть, как это, что это бумага, как это, что... Потом они поймут, а как они бумагу делали? Ну, они деревья валили, кедры падали там просто, они вот эти вот деревья, они их пилили и делали из этого бумагу. То есть, представляете, человек способен на какой поступок героический? Деревья, которые дают кислород, мы пилим для того, чтобы была бумага, на которой мы писали бы приговоры человеку. То есть, мы его, когда дерево пилим, уже сделали всем. Понимаешь, не обязательно для этого эта бумага с печатью, она вообще, в принципе, не обязательно уже. И люди не поймут, а что это на бумаге буквы, а зачем они буквы, если и так все понятно. Представляешь себе, ясно людям, что это плохо, а это хорошо, и этого достаточно. Не это модно, а это не модно, это в тренде, а это не в тренде. А это плохо, а это хорошо. И слово «плохо», ты понимаешь, оно может быть вот такое, а может быть, все зависит от кругозора, да? Недостаточно ли это плохо? Или недостаточно ли это хорошо?
В той или этой степени плохо, что это можно уже считать плохим.
Да-да-да, в этом смысле уже говорить смысла нет никакого. Есть смысл говорить, что вот это плохо, а это хорошо. Мне это нравится, а вот это мне не нравится. Как спорили два человека на моих глазах. Один говорил, что фотоаппарат, вот этот фотоаппарат, самый лучший, почему ты пользуешься вот этим. А этот говорит, а мне вот этот кажется самым лучшим. И я спрашиваю одного из этих спорщиков, так кто из вас прав? Ну, такая же примерно была
МХАТовская. Но он скажет, палочка. Что он.
Тот скажет, что он.
Неужели
а кто из вас прав на самом деле? Нет, а вообще смысл-то есть в этой правоте какой-то?
Никакого.
Если важна...
В такой правоте никакого. Так
все из-за чего? Из-за того, что важно не делать не в фотоаппарате, а в фотографии. Вообще начнем с этого.
Ну, для них я бы так уже не сказал.
Так вот, как раз вот в этом-то вся и проблема. Что если... Знаешь, я подумал совсем недавно, что можно... Ты занимался фотографией в детстве?
Ну да,
то есть было тебе такое бачок, дело.
Пленка, я недолго, но
заморачивался,
ну, чуть-чуть, пленкой, да, заморачивался, да.
Кстати, вот смотри, сейчас сделать такой чемоданчик детский, в котором лежит фотоувеличитель, фотоаппарат, пленка, проявители, фиксажи, баллончик, то есть бочонок это для проявления пленки, фотобумага. И родителям с детьми вот такой за какое-то определенное количество денег продавать сразу готовый весь набор, красная лампа, все, чтобы не собирать. Это же целое пространство, ты понимаешь? То есть изготовление изображения на бумаги того, что ты видел, как я недавно высказал такую мысль, что то, что вокруг нас происходит, все меняется много тысяч раз за одно мгновение. Вокруг нас, что происходит. Да. И вот два человека фотографируют, один и другой. Говорит, вот этот говорит, талантливая фотография, а у этого не талантливая. Почему так? Потому что тот, у кого талантливый. Ну, то есть, если она, например... Мне не нравится слово «признано всеми», потому что кто признает, тоже мне под большим вопросом все эти люди. То есть, это вот «Оскар» недавно показал. Тоже там непонятно, кто там признает чего. Вот. И получается, что почему-то, ну, так решили, что вот эта фотография хорошая. Ну, то есть, человек видит, очевидно, а вот эта фотография не такая хорошая. Не будем говорить, что она отвратительная. Не очень хорошая. Ну, почему? Да. А потому что один фотограф должен был здесь быть, а второй нет. Да. То есть, зависит не от фотографии, а зависит от того, что этот фотограф оказался в этом месте с фотоаппаратом и нажал именно вот в этот момент. Мы пытаемся сейчас выхватить из одного... То есть мы сейчас можем нажать на кнопку, и фотоаппарат сделает 10 снимков тебе так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. И чем круче фотоаппарат, чем он больше снимков может делать. Со вспышкой, понимаешь? То есть мы очень не уверены, там ли мы находимся или нет. Я уже молчу про треногу, пленку, которую нужно вставить в здоровенный деревянный фотоаппарат.
Ну хорошо, есть фотографы, которые, где бы они ни были... Судя по качеству их снимков, они всегда находились в нужном месте. И так может быть, кто-то, тот, у кого так не получается, находится не на том месте, в смысле того, что находится на месте фотографа. То есть, понимаешь, есть люди, которым дай фотоаппарат в руки, и они всегда будут не на своем месте, понимаешь? А есть люди, которым отними фотоаппарат, дай, например, там,
телефон,
я не знаю...
с пикселями.
Зачем телефон с пикселями? Ну, например, я не знаю... Руль водительский, понимаешь? И он всегда будет на нужном месте. Или наоборот, шприц ему дай с фонендоскопом. Ну, например. Да? Или тому, кто, у кого шприц с фонендоскопом, дай рубанок.
Это не то, что дай.
Или сварочный аппарат.
Ну да. То есть, получается так, что если человек хочет фотографировать, или человек хочет быть врачом, или человек хочет быть художником, или музыкантом, или кем угодно...
Или токарем,
плотником. Или токарем, или плотником, или каменщиком, или штукатуром. И начнем, есть у нас классификация, или оклейщиком
глобусов. Или оклейщиком глобусов, да.
Ну, кем угодно хочет он быть, он этим человеком, хочешь быть счастливым человеком, будь им. Понимаешь, вот эта фраза, она как бы...
Ну так я по поводу, один фотограф находился в том месте, в котором должен был, а другой не находился в том месте, в котором должен был.
А второй просто подошел не вовремя.
Ну так...
Если с этой стороны на фотографии...
Ну, смотрите. Хорошо, если он отойдет в другое место, или если бы он находился в другом месте, у него получился бы хороший снимок в твоей
два
истории?
Два варианта. Находится ли он в том месте вообще? У меня были такие случаи, когда я смотрел, например, на человека, который на гитаре играет хорошо. Я понимал, что он сейчас мог бы сидеть за компьютером или быть слесарем.
Ну,
это было бы его. То есть он хорошо играл на гитаре, но только... Ну, как объяснить тебе?
Ну, я понимаю, но он находился не на своем месте.
То есть, в этом, это мое мнение исключительно. То есть, ты понимаешь, что пианистов много, да? Но хороших пианистов два, там, три. И так всегда. Хотя они по классу, в принципе, там уже нюансы. Но что такое нюансы? Нюансы – это как раз вот это то, что позволяет понять, что вот это здесь он находится, на своем месте человек. А вот этот человек здесь непонятно почему. Но это можно... Ты знаешь, я вот сейчас вот был в Москве, понял одну вещь. Там зарабатывают деньги на всем. Ну, это естественно, конечно. Но вот я столкнулся с нумизматикой. Вообще, просто вот, понимаешь, игра без чести, совести и достоинства. Собирание 10-рублевых монет.
Я предлагаю об этом поговорить уже в следующей программе.
Да?
Да, потому что звучат аплодисменты.
Ну что ж, тогда про деньги мы поговорим в следующем нашем экономическом...
Мы третий спутник так и не нашли, и не надо думать, что третий спутник... Да, по которому
может
можно
быть, может быть, и этого не нужно даже.
Хотя, с другой стороны, почему бы нет? Давайте это будут деньги, но не деньги в плане монет, а деньги в плане эквивалента чего-то материального. То есть у нас получается любовь, боль и материальный мир, скажем так.
Но боль, ты понимаешь, да, для чего ты сказал?
При помощи которого можно либо созидать, то есть быть и источником, и приемником любви, либо творить... Что-то противоположное.
Да.
Все, мне кажется, все очень логично получилось.
Спасибо большое, что вы нас выслушали.
Всего доброго.
С вами был Филипп Шириновский и Лев Летинский. До свидания, до новых встреч.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.